Дорогие братья и сестры, программа «На православном радио» продолжает наша постоянная рубрика «Гость в студии». Я вам представляю моего сегодняшнего гостя. Это Владимир Петрович Микитюк. Он старший научный сотрудник областного краеведческого музея. Ну, и, наверное, надо было в первую очередь сказать, научный сотрудник Института истории и археологии Уральского деления РАН. Правильно?
Да, да.
Владимир Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте, правильно. Добрый день.
Итак, мы с вами продолжаем наш цикл передач, посвященных 150-летию Иоанна Предтеченского кафедрального собора. И вот говоря об этом соборе, конечно, нельзя не сказать о тех людях, благодаря которым он, собственно говоря, и появился. Наверное, в первую очередь можно говорить о купцах Телегиных.
Ну да, это тем более, что если, скажем, вот тема нашего сегодняшнего разговора три купеческие фамилии, то Телегины из них самая старая, что ли. У нас вообще трудно про аборигенов говорить в Екатеринбурге, да, дореволюционно, потому что все в основном приезжие рано или поздно. Но Телегины, по крайней мере, они появились уже в начале 19 века и прослеживаются не меньше 4-5 поколений. Людей, живших здесь, уже, так сказать, рождаются семь, дети у них рождавшиеся, и браки заключавшиеся здесь. Ну и, собственно говоря, из жизни уже многие уходили в Екатеринбург. Не случайно и похоронены на Иоанна Предтеченского кладбище на Ивановском.
Ну что ж, мы будем сегодня говорить, наверное, не только о купцах Телегиных, наверное,
ну, да,
и о тех, кто имел отношение еще к этому храму, а вот кто имел, вы уже, так сказать, сами расскажете об этом, я думаю.
Ну, я думаю, что мы все равно начнем, наверное, с Телегиных, а потом плавно перейдем к другим.
Давайте начнем.
Ну, собственно говоря, сама семья Телегиных, она в городе известна достаточно хорошо, но, правда, так получается, что она больше известна, знаете, даже не столько купцам, потому что они никогда так прямо уж на первых ролях не были, поскольку у нас в городе было гораздо больше громких фамилий, особенно из числа золотопромышленников, но, по иронии судьбы, почти все там либо старообрядцы, либо единоверцы. А вообще у нас какое-то время православных купцов было меньше по количеству. Были даже проблемы, когда с выбора городского головы иногда власти не хотели старообрядцы, единоверцы, но вот горные начальники, которые этот процесс отслеживали, они писали, а что делать-то, если маловато их православных?
Может быть, мы все-таки начнем говорить о том, вообще, почему, собственно говоря, так вот сложилось?
Почему именно старообрядцев,
да,
оказалось,
да,
много? Ну, традиционно считается, что старообрядчество очень много уходило за Урал, то есть как раз вот сам заметил каменный пояс, спасаясь от преследований, возникала масса легенд. Но вот, знаете, во многих очень архивных делах иногда, когда старообрядцев допрашивали, они все время отвечали, почему ты ушел на Урал? Они говорили, от безземелья. То есть чаще всего это, собственно говоря, львиная доля крестьян, которая переселилась. Очень много из Подмосковья, иногда людей мастеровитых, уже связанных с торговлей. Поэтому они на Урале обживались очень быстро, становились там поставщиками, еще кем-то.
И входили в сословие.
Совершенно верно, и очень быстро богатели, становились купцами. Ведь многие, там, если купцов наших екатеринбургских взять, они многие из Шарташа.
Да.
Но бросили Шарташ, переселились в Екатеринбург, здесь стали купцами второй, первой гильдии, ну и, так сказать, вот осели известные Рязановы, Казанцевы, Блохины и многие-многие другие.
Козицыны.
Козицыны, Баландины, да. Ну, Козицыны, они, так скажем, тоже известны, они так, у них путь в Екатеринбург был сложнее.
Коровины, там, по-моему, были, да?
Ну, Коровины, купцы. Они не купцы, они там очень тоже такая и крестьянская, и священническая, там это очень большая такая семья разветвленная.
Да, такая?
А Козицыны, они довольно долго ходили в числе среди крепостных мастеровых нижнетагильских заводов, и там длительная такая история борьбы за свободу, когда из них часть вот перевели уже в Златоуст, в ранг казенных мастеровых, и уже позднее они освободились и стали вот заниматься тоже предпринимательством, оказавшись в числе купцов, но они тоже старообрядцы.
Так вот, переселились от безземелья, да, как они писали?
Ну, многие,
да,
считали от безземелья, но и в частности, и опять же, такой религиозный подтекст тоже порой присутствовал, потому что некоторые не были довольны отношением с православной церкви, убежали сюда. Но что касается православных купцов, то многие приезжали именно потому, что понимали, в новом месте лучше, быстрее можно развернуться, потому что, скажем, растущий даже не завод, а крепость и именно завод, они ему дают очень много возможностей для поставок сюда. Ну и плюс еще один такой мощный момент – Ирбитская ярмарка. Вот как ни крути, а вторая она по масштабам торговли во всей Российской империи.
После Нижегородской,
наверное. Да, после Нижегородской или Макаревской, как ее еще раньше называли. Поэтому многие купцы сюда приезжали, вот как с каким размахом. С одной стороны, можно здесь закупать металлы и торговать ими, а с другой стороны, это же коммербитская ярмарка. Но вот телегины, скорее всего, таким макаром и появились, то есть они облюбовали город, потому что большей частью они связаны были с мануфактурной торговлей, но, а потом, видите, многие наши купцы, они брались за любое дело, то есть где можно заработать деньги, собственно говоря, там деньги были. И вот первый, это один как раз, ну, он тут в Екатеринбурге торговал, и в Ирбите его следы есть, и в Ишиме, куда он тоже добирался. И вот постепенно, так сказать, уже обогатели, а некоторые другие поколения, вот они тоже проявили интерес к золоту, но, правда, по масштабам золотодобычи они никогда не были, скажем, вот, ну, там, не равнялись с теми же Рязановыми или с Зотовыми знаменитыми и так далее. Но отдельные прииски у них присутствовали. И, в общем-то, постепенно вот они разбогатели, и, собственно говоря, вот из этих богатств определенная сумма и была выделена на Иоанна Предтеческую церковь. Ну, а потом, видите, скажем, поскольку многие, вот, там, если брать несколько поколений Телегиных, они связаны с городской думой, то есть в числе гласных думы присутствовали.
Они ведь были православные люди,
да, православные, да,
да, раз и... они строили такой православный храм, да?
Нет, они-то как раз, у них никакого старообрядческого пока следа не прослеживается. Может, в ранней биографии что-то и было, но вот уже начиная с начала 19 века они православные.
И в думе они тоже принимали в нашей участии,
Ну, примерно, да? Так, вот по некоторым данным, ну, с конца 60-х, и разные люди, там просто несколько поколений их отметилось, там вот и Ефим такой был, и потом Олимпий Ефимович, и его сын Петр Олимпиевич, они каждый из них в городской думе побывал. В думе там много было всяких комиссий, в которые можно было участвовать. Но, как правило, видите, они считались малограмотными, потому что образование они не получали, кроме домашнего. Но я считалось как, с одной стороны, купцы, значит, деньги считать умеют, люди хозяйственные, люди разумные, особенно в случае возраста.
Разворотливые.
Да, поэтому ревизионные комиссии, еще какие-то вопросы, где нужно было отслеживать, что называется, состояние городских финансов, они там были на своем месте. А что касается вот последнего, Петра Олимпиевича, ну, это, так сказать, говорю, там их целая семья большая.
Но династия Петр, целая.
Да, Петр Олимпиевич, он, наверное, один из самых необычных Телегиных вообще в Екатеринбурге и один из самых необычных, наверное, купеческих детей.
В чем необычность?
А необычность в том, что, видите, скажем, ну, вообще, рубеж 19-го, начало 20 века, вот мы сейчас своим рубежом постоянно хвастаемся, да, он столько нового нам приносит. А это ведь тоже было время удивительное. Потому что и наука по всем параметрам наступала, подбрасывая постоянно. То сегодня является кинематограф, то вдруг появляется фотоаппарат, там, да, потом еще что-то такое. Так вот, Петр Олимпиевич, он, как многие купеческой молодежи, у него был интерес ко всему. То есть вот все, что новое, нарождается совершенно. Но больше всего это театр. То есть вот уже в конце 19 века у нас же был музыкальный кружок, в котором была и оперная, так сказать, труппа, и драматически небольшая группа. И плюс там был частный театр братьев Казанцевых, вот небезызвестных, который он, дом сохранился до сегодняшнего дня. И Петр Олимпиевич с ними, похоже, был дружен. Потому что не поручусь, что, знаете, как бы близкие самые друзья, но тем не менее, когда в Казанцевском доме ставились частные спектакли, Петр Олимпиевич один из тех, кто постоянный участник драматической труппы. То есть он играл различные роли, но надо сказать, что пресса его, не могу сказать, что слишком сильно хвалила за вот эти роли. Ну, как считала, что играет хорошо, но не слишком уж такой талантливый человек.
На любительском, скорее.
Но, тем не менее, вы понимаете, у него это любительство, настолько оно сильно в него въелось, что у нас где-то примерно вот так 1904-1905 год исчезает Петр Олимпиевич Телегин, а появляется Петр Олимпиевич Заречный. Какая у него удивительная фамилия, это псевдоним театральный, но он, видите, решил, что пора соединять любовь к искусству и бизнес. Но у него магазинчик оставался, тем более, знаете, у них дом всегда был на Успенской, вот так известно, со времен улица Вайнера, дом 14, он, ну, он, по-моему, до сегодняшнего дня сохранился. Он это за собой сохранял, там какая-то торговля продолжалась от его имени, но сам-то он стал антрепренером.
А это вот дом 14, это в какой части улицы Вайнера?
Ну, это получается недалеко, вот если мы с вами сейчас так посмотрим, у нас перед Крёсток Попова, чуть-чуть подальше, вот туда, в ту сторону.
То есть вот в этом вот ряду,
ну,
сейчас
в этом ряду, да? В торговом ряду, там он рядом с Агафуровскими знаменитыми домами, но это, правда, даже не Агафуровские дома, а Агафуровские магазины, которые были в чужих домах. Вот он рядом с ними и находился. То есть угловой, по-моему, как раз одно из угловых зданий. Но он его эксплуатировал, сдавал в аренду, еще что-то там, а сам разъезжал по стране, ну, собственно говоря, получается, что Москва и Питер ему были заказаны, там свои были мощные театры. театры. А вот в провинцию он с труппой ездил.
Ну, так и он был руководителем?
Антрепренер, да, антрепренер. То есть для него это был бизнес, но одновременно он еще и действующий актер. То есть и потом считалось, что у него, вот в отличие от других, как бы скажем, провинциальных трупп, он не делал ставку на легкие комедии, еще что-то, а предпочитал серьезную драму. И более того, где-то в 13-м, 14-м, 15-м году он вернулся сюда, в Екатеринбург, арендовал наш городской театр, он даже в Верхесецке тоже разговор был, и несколько лет он, в конце уже, вот его труппа выступала здесь.
А где наш театр был городской?
А это уже новый городской театр имеется в виду, потому что в 12-м году он построен, пущен, и вот он приехал, ну там как бы часть оперная труппа выступает, а у него в труппе и драматические артисты, и оперные. То есть вот он несколько лет здесь выступал, и в принципе даже в годы мировой войны еще умудрился и разориться. Ну тут другая причина, видите, скажем. Ну, во-первых, екатеринбуржцы не всегда хотели смотреть серьезные спектакли, потому что, ну, еще в течение года войны тянет на более что-нибудь легкомысленное, а вдобавок ко всему был введен сухой закон. Как бы пока чаще всего бывает, что коммерческая сторона театра – это буфет. Вот. Ну а поскольку из буфета исчезли спиртные напитки, то зарабатывать и окупать всю деятельность, то есть новые костюмы, новые постановки, стало довольно сложно. Но газеты отмечали, что, вот опять же, вот один из немногих антрепренеров, который, раздарившись, тщательно рассчитался с артистами. То есть они обиженными не уехали, они получили все, что им причиталось.
То есть распался театр, да?
Ну, по сути дела, да, потому что после 1915 года, к сожалению, вот данных о том, куда он делся, потому что его родственники многие, ну, скажем, они уходили из жизни здесь, в Екатеринбурге, они тут их хоронили, и не всегда, кстати, на Ивановском кладбище. То есть вот они, у них было свое отношение к Иоанну Предтеченскому храму и кладбищу, потому что первые телегины были захоронены здесь, но потом стали хоронить на Монастырском кладбище.
Монастырское — это где?
Это около Новотихвинска, да, и, к сожалению, могилы эти не сохранились.
Ну, да,
по крайней мере, надгробные
вообще
памятники не сохранились.
Не сохранилось.
А что касается Петра Олимповича, ну, сложно сказать.
Затерялись, да.
Были.
Ну, а к другим, вот все-таки вернемся мы к тем телегинам, благодаря которым, собственно говоря, и появился храм. Можно что-то вот сказать, допустим, о первом, об отце?
Там, вы знаете, в основном, если как вот первый, это Арсений Степанович такой бы у них там был в роду, он, по сути дела, проявился именно как торговец. То есть вот в основном это торговец, к сожалению, видите, вот, скажем так, искать информацию именно о деятелях торговых довольно сложно, потому что у нас все архивы в основном нацелены на промышленников. То есть чем больше человек связан с промышленностью, тем больше он оставил документов. И еще такая одна сторона, видите, скажем, если он человек более-менее праведный, несудимый и так далее, то и опять же, вот архивных документов гораздо меньше. Поэтому и его биография известна предельно фрагментарно. И вот дальше-то, видите, скажем, дальше вот его уже пошел его сын, у него там есть связи с золотопромышленностью, соответственно, есть архивные дела и так далее, есть документы Думы, где там его выступления иногда кратенькие, есть еще что-то. А вот, к сожалению, о первом довольно сложно. И видите, опять же, вот беда в том, что ведь многие фонды, связанные, ну, с теми же храмами, они тоже в большинстве случаев исчезли. В те годы еще не издавались епархиальные ведомости, и в результате отсюда эту информацию довольно сложно почерпнуть.
Да, они позже появились, епархиальные вот ведомости,
уже,
тем
скажем,
более,
что его внук, поскольку, видите, вот он был почетным попечителем Екатеринбургского Алексеевского реального училища. Это современное здание сохранилось на Ленина, 13Б, по-моему, оно так сейчас, итальянский колледж его занимает. Вот, он был попечителем его, потом он выделил немалую сумму на постройку пансионата для этого реального училища, а здание тоже сохранилось, только раз называется Ленина 13, сейчас, по-моему, там тоже хоровой лицей, по-моему, в этом находится.
А, лицей для
совершенно
мальчиков.
Верно, то есть вот благодаря таким документам, вот, потому что Оренбургский учительский округ, он сохранились документы, переписка, сохранился фонд реального училища, вот об этом человеке больше известно, потому что и он, и сын Петр Олимпиевич тоже выделял, когда отец скончался, он там не успел слишком много поработать на этой должности, потому что уже в возрасте был, и вот смерть его застала на посту, но тем не менее, вот как бы один из главных подарков для училища он сделал, потому что, ну, пансион, лучше говорить, или общежитие пансион, современным языком. Вот это как бы, ну, для иногородних учащихся это был выход, потому что можно было жить, там же их и подкармливали и так далее, ну, и учителя за ними присматривали, к тому же.
Ну, вот продолжим эту историю, так сказать, историю семьи все-таки Телегиных. Значит, знает, что известно вот о других Телегиных?
Вы знаете, к сожалению, там не у всех биографии развернуты, потому что у того же Петра Олимпьевича, один из братьев, он, наверное, один из немногих Телегиных, кто добрался до высшего образования, он закончил институт путей сообщения, стал инженером, но, как часто бывает, человек, который меняет место жительства, сталкивается с другим климатом, он умер очень молодым, то есть он поехал в Туркмению, участвует в сооружении железной дороги, и вот там этот климат среднеазиатский его подкосил. То есть он скончался, так вот это писали, в Асхабаде, а потом уже его тело привезли сюда и захоронили на монастырском кладбище тоже, вот там, где, видимо, уже другая родовая усыпальница Телегиных. Ну, еще несколько было у него сестер, которые повыходили замуж. Род-то, видите, пересекался со многими, потому что вот Олимпий Ефимович, значит, он сын Ефима Арсеньевича, так вот его сестра родная, она вышла замуж за одного из представителей купеческого рода Симановых. И вот сам один из наиболее как бы известных наших городских голов Илья Иванович Симанов, это их родственник. Их двоюродный брат Александр Максимович, но он свою фамилию изменил, он стал Симонов. Он четко убрал фамилию, букву из фамилии букву А, поэтому произносится как Симонов. Он долгие годы возглавлял Екатеринбургское уездное земство. То есть вообще у них родственников здесь очень много. Ну а вот Евдокия Арсеньевна, она вошла в эту семью и, по сути дела, вот породнилась таким образом очень богатым, преуспевающим родом Симановых.
Такая вот пошла ветка еще и Симановых, да?
Телегиных, да, но, к сожалению, видите, да? Вот дореволюционные женщины, к сожалению, вот особенно первые, когда идет, там, 18-19 век, иногда, кроме как бы даты смерти и еще некоторых вещей, найти биографическое что-то сложно. Но, видите, порой бывало так, что, во-первых, иногда очень много женщин умирали во время родов. Если перебрать, у многих Телегиных, по меньшей мере, у каждого там две жены было, потому что одна была, потом скончалась во время родов, потом вторая появляется и так далее. И самое-то главное, видите, пожалуй, вот кроме тех, кто переживал мужей, поскольку были помоложе, они возглавляли предпринимательские начинания, и вот тогда у них там как-то появляется информации побольше. Угу. А вот так-то зачастую, так сказать, самой этой информации. Ну вот молодежь там телегинская, те-то с удовольствием уже их можно находить во всех благотворительных акциях. Благотворительные балы, еще что-то. А там всегда какие-то их театрализовали, старались. Поэтому смотришь, там в одном гроте зимы сидит девушка, Телегина продает мороженое, то есть, ну, это тогда было для купеческой молодежи такой своеобразный выход в свет. Ну, вот в основном вот этим они были известны, то есть участие в благотворительности. Кстати, опять же, вот одна из сестер Петра Олимпьевича, она тоже осталась с фамилией Симановой, то есть они не один раз породнились с этим родом.
Да, вот так переплетались судьбы, да, в купеческих семьях. А если говорить о значении вот этой вот церкви, вообще, как вот она, так сказать, какое имело значение для нашего города? Ведь это сейчас он у нас, Иоанна Предтеческий, кафедральный собор, да? А тогда-то ведь это была Кладбищенская церковь,
да? Ну, в те-то времена, да, то есть она далеко не самая громкая
церковь. Не самая большая.
Но, тем не менее, город разрастался, появлялись все новые кладбища, и, опять же, необходимость церкви. Ну, у нас ведь и тюремная, допустим, церковь была, там и еще какие-то кладбищенские церкви. В конце концов, вот опять же, из маленького рождается большое. Вот так оно примерно и было, потому что, видите, скажем, Телегины одни из тех, кто начинал ставить эту церковь, потом появились другие купцы, которые приложили руку к тому, чтобы церковь постепенно разрасталась. Ну и потом, когда уже появилась наша епархия, то, собственно говоря, тут даже не купцы, купцы вот уже на второй роли оказались, а вот епархия больше занималась непосредственно развитием церковного
наша
хозяйства.
Наша ведь епархия, ей нынче исполнилось 125 лет, то есть это 1885 год, насколько мне, так сказать, известно, она образовалась. Но вот отношение к этой церкви имеет не только род Телегиных, так ведь? Вот вы еще назвали,
да,
и
ну там, Логинова, собственно говоря, вот Логиновы, пожалуй, даже вот на рубеже 19-20 веков, у них и более плотные взаимоотношения с Иоанном Предтеческой церковью, потому что, как-то вот еще раз подчеркну, что Телегины со временем отошли в сторону, вот они больше к кафедральному собору и монастырскому кладбищу, так сказать, у них такое вот взаимоотношение. А Логиновы действительно, у них должность церковного староста едва ли стала не семейной.
И, интересно,
ну, там,
да,
вот если брать 70-е годы, там много народу менялось, и, по-моему, даже в епархиальных ведомостях есть о том, что не всегда приличные это были старосты, и со скандалами кое-кого убирали. Но потом вот появился Василий Иванович Логинов. Вообще человек достаточно любопытный. Ранняя его биография, ну, не слишком уж она хорошо известна, но явно известно, что он выходец из Вятской губернии. Но это вообще, кстати, характерно для Екатеринбурга, потому что у нас, наверное...
Много вятичей, да?
Ну, не меньше, наверное, 1/3 горожан так или иначе имеет вятское происхождение, потому что много купцов вятичей приехало сюда и стало екатеринбургскими, много приказчиков было вятскими, а потом, знаете, просто, скажем, многие крупные магазины держали вятские купцы, вот такие, как Стахеевы, еще некоторые другие, они привозили сюда своих приказчиков. Ну, а в результате город рос вот за счет этот. Многие гостиницы вятские же у нас тоже держали. А что касается Логинова, то, знаете, он первое время был просто элементарно возчиком. Считается, что он из небогатой семьи, по крайней мере, семейная традиция такая, даже литературная вот она сохранилась. И занимался он тем, что, собственно говоря, участвовал в извозе, перевозил грузы различные. А это было время, когда, знаете, у нас вот эти спички всевозможные, так очень важный материал, с одной стороны, да. А с другой стороны, государство пыталось контролировать спичечную торговлю, и он, в общем, занимался контрабандой.
То есть, а почему контролировали? А
государство получало с него себя особый налог. Вот, и считалось, что вольная продажа спичек запрещена. Ну, а раз запрещена вольная, соответственно, вы знаете, всегда возникает тайная. И вот основные фабрики были в Вятской губернии. То есть они там из-под полы добывали несколько ящиков спичек, потом их везли сюда тайком на Урал, тут перепродавали, ну и получали такой барыш определенный.
Удивительно.
То есть но вот, потом...
Да, история какие вскрывает.
А
момент.
Потом позднее все это отменилось, возникла, так сказать, вольная продажа, и вот, как бы уже... прибыль исчезла подобного рода, но уже Логинов присмотрелся, он всегда писал, что он в Екатеринбурге, постоянно живет примерно с 1866 года. И вот он через где-то года через два, он уже подал прошение, что прошу позволить мне построить печную фабрику здесь, в Екатеринбурге. Вот, кстати, не один, были еще там такие Ворожцовы, знаменитые в Вятской губернии, все занимались спичками. Один из них, Михаил Афанасьевич, тоже переехал сюда и тоже основал спичечную фабрику. Вот они вдвоем основали, стали конкурентами, естественно, то одновременно. Но потом породнились, помирились, создали совместное акционерное общество. Вот с этого у них начали. А делали они так называемые фосфорные спички. Это вот когда в расплавленный фосфор макают подготовленную, так сказать, деревянное основание. Производство очень вредное. Торговали они на Ирбитской ярмарке в основном. Емкость рынка была небольшая, поэтому спички приходилось продавать далеко за пределы Урала. Ну, известно, что часть добиралась до Китая. Потом в Среднюю Азию очень много спичек уходило. Благодаря вот через Ирбиту туда вот закупали и увозили. Ну, вот он начинал примерно с 1000 ящиков спичек, а потом вышел на очень большое количество. А где-то ближе к 90-м годам государство решило, что хватит, поигрались с фосфорными спичками, потому что, во-первых, производство вредное, рабочие сильно страдают, а во-вторых, еще, видите, ну, грех такой, что один из способов самоубийства – это настой из фосфорных спичек. То есть вот народ приспособился, когда спичек берут, несколько коробков там развели в чашке, и смерть страшная, мучительная, потому что это огромный внутренний ожог. Ну, в общем, стало государство стимулировать к тому, чтобы вот уже появились, была новая технология по изготовлению безопасных шведских спичек, потому что технология шведская. Ну, вспоминаете чеховский рассказ сразу да? Вот шведские спички, они перестроились, правда, наши, вот они...
Там уже другой материал.
Совершенно верно, там другая, там сера и прочее, то есть фосфор. Но фосфор не исчез, потому что, видите, Средняя Азия почему-то не захотела, она не признала шведские спички, им очень продолжали нравиться фосфорные. И вот у нас в Екатеринбурге фосфорное производство частично сохранилось. Ну, а больше осталось вот этих самых безопасных шведских. Но поскольку Василий Иванович, он вообще как бы больше бизнесом был занят, ну, так ближе вот уже, когда, видимо, когда возраст стал поджимать, у него все больше и больше дело было связано, ну, с благотворительностью, в том числе и внимание вот по отношению к церкви. Его не раз избирали староста, в том числе вот как раз Иоанна Предтеческой, потому что он немало о ней заботился. Известный случай, когда он завозил иконы, не просто завозил, а заказывал.
А вот интересная икона Серафима Саровского, это
совершенно
не
верно.
Была,
начало 20-го,
висит, кстати,
начало 20 века. Он заказал две иконы, там, по-моему, Феодосий Черниговский и вот как раз Серафим Саровский. Более того, он туда ездил, значит, освещал, но он их заказал, ну, они были написаны в Чернигове, по-моему, обе иконы написаны в Чернигове. Потом их привезли в Саров, вот Логинов привез их, значит, там осветили. А в начале 20 века, значит, либо 1901, либо 1903, потому что здесь был огромный крестный ход. Как раз он сначала начинался от Иоанна Предтеческой церкви, потому что сначала икону привезли с вокзала, поместили в Лузинской церкви, но тоже не случайно.
А она у нас нету ее сейчас.
Сейчас уже нет, церкви, она находилась в Лузинской площади, это вот территория сейчас въезда на железнодорожный район, когда мы от театра переезжаем, там раньше была речка, сейчас ее засыпали полностью, и сейчас вот этот
Мельковка,
кусок застроен на улице Якова Сверлова, там была Мельковская площадь и была и Александра Лузинская Невского. Церковь. Но она в народе называлась Лузинская, а так-то она имени Александра Невского, Невского, да, понятно. Была. Строила ее просто купец Пимен Васильевич Лузин, Лузин, потому и Лузинская. Mm-hmm. Кстати, супруга Василия Ивановича, Анна Пименовна Логинова, она в девичестве Лузина, то есть она дочь строителя. Я думаю, что не случайно так и получилось, что крестный-то ход сначала пошел от нашей церкви, вот от Иоанна Пятической церкви до Лузинской, там иконы находились, потом их взяли и вот торжественно уже понесли обратно через Вознесенский проспект, то есть улицу Карла Липниха современную, по главному проспекту и потом уже непосредственно в церковь. Это вот Василий Иванович. Но он сам скончался в 1907 году. Дальше, ну, собственно говоря, при нем уже, опять же, его сын, единственный сын Степан Васильевич, там, возможно, были у него, но, как обычно, у нас очень много же в детстве умирало. В любом случае, наследник он у него главный, и он уже при жизни отца занимался делами фабрики. Но это вот, как и Петр Олимпиевич, это вот из той же самой породы купеческой молодежи, которой интересно все. Причем, если у Петра Олимпиевича, в конце концов, победила театр, то в сердце Степана Васильевича пламенных страстей жил было огромное количество, потому что он занимался коллекционированием монет, потом отдал всю свою коллекцию небольшую, ну, она не слишком, видимо, большой была, в музее Уале, Уральское общество любителей естествознания. Была у него другая страсть, известен точно год 1884, когда он первый раз сел на велосипед, это стало его на долгие годы его страстью, и поэтому он один из первых, ну, из тех, кто основал в Екатеринбурге общество велосипедистов-любителей. Оно было создано, причем в доме Логиновых. Там даже помнится, что был стол, накрытый зеленым сукном. Вот на нем был написан устав этого общества. А сам Степан Васильевич был одним из первых велосипедистов и участником соревнований. Не раз жетоны золотые и серебряные
выигрывал. Так что пусть наши молодые велосипедисты, которые тоже собираются на улице Вайнера, знают об этом.
И считается, что он еще и был первым велотуристом Зауралья. Потому что кроме соревнований они практиковали прогулки, скажем, до Камышлова и обратно на велосипедах. Вообще дело было небезопасное, но, во-первых, дороги плохие, а во-вторых, видите, велосипеды, даже когда они стали более современные, вот не с тем огромным передним колесом, а более современного вида, они требовали особой одежды. Для крестьян окрестных появление человека, с их точки зрения, полуодетого, то есть почти что голого, безобразно выглядящего, порой наши велосипедисты от крестьян спасались бегством. То есть далеко не все любопытствующие просто подходили и смотрели. Так что первые велосипедисты рисковали. Но вот, тем не менее, велотуризм начался вот с таких людей. Ну, а затем он долгие годы возглавлял это общество. То есть оно там по-разному существовало. Потом к ним присоединились спортсмены других видов спорта, потому что они тут взялись и за лыжные прогулки. Логинов был одним из тех, кто первым стал на лыжи. Но основатели были немцы.
То есть за спортивный такой образ
совершенно
жизни,
верно,
да,
ратовал. Угу. Потом он одним из первых стал автотуристом, потому что он приобрел автомобиль, одним из первых на Урале вообще и в Екатеринбурге.
Ну, у него, то есть, вот эта вот страсть все-таки, да, к технике, да, она была.
И вот он стал, опять же, например, спортивно-деловые поездки. Вот где-то примерно так вот 1908-1909 он сажал 5-6 человек в машину, там чаще всего у него был такой друг Павел Степанович Первушин, тоже купец Мукомол, и вот они, значит, отправлялись то в Ирбит, то еще куда-то, несмотря на грязь, на все прочее, вот на плохие дороги. Есть еще одно. Он один из первых аквариумистов у нас в Екатеринбурге. Как к чему там это попалось, страсть? Но он, поскольку купец, он ездил в разные места. Он бывал и в Москве, и в Петербурге. Так вот, он наладился, когда, знаете, у нас уже в 90-е годы, ведь железная дорога из центральной России до нас не доходила. У нас была своя внутренняя, которая соединяла там, допустим, Екатеринбург и Пермь. Можно было от Екатеринбурга до Тюмени добраться. А вот до Москвы или до Петербурга не было. И только с 96-го года вот нас, мы попали в единую общероссийскую железную дорогу. А до этого, вот он тот же, он покупал рыбок зимой и в Москве, или в Петербурге, в лучших магазинах. Потом он там с помощью различных ухищрений, а вот он все подробно описал в газетах, потому что он был еще человек еще и писучий, он вез от этих рыбок, старательно подливая воду. Он ставил их в ведро, потом брал бутылки, наливал в них горячую воду из самовара, значит, и вот таким образом довозил рыбок до... Уснуло у него совсем немного рыбок, он довозил. Ну и потом, опять же, он даже сам аквариум выдарил в разные некоторые, там, либо музеи, либо в школу, чтобы, скажем так, аквариумные рыбки распространялись. Несколько статей по этому делу написал. Но, еще раз говорю, у него образования не было, он был человек именно любопытствующий, любитель во всем до мозга костей. И главный это критерий, это, конечно, опыт ошибок трудных, что называется. И ему тут был даже такой известный скандал, когда он за границей углядел красивую траву. Она ему так в одном пруду понравилась, что он ее решил оттуда вывезти. А Анисим Егорыч Клер, небезызвестный преподаватель и секретарь у Оли, он ему говорил, что не стоит, это не просто красивая трава, это, в общем-то, водоросли вредное. Но он все-таки их высадил, ну и в результате вот эти водоросли стали довольно активно распространяться. Я думаю, что они до сегодняшнего периодически возникают, потому что это такая своеобразная зараза. Но это вот такое любопытство в отношении ко всему. Но вот Степан Васильевич Логинов, он долго возглавлял акционерное общество спичечных фабрик, и он же тоже несколько раз избирался старостой. Причем я сейчас вот даже не берусь...
Тоже Ивановской.
Совершенно верно, да. Вот после Василия Ивановича я там не берусь сразу же. Вот Василий Иванович умер в 1907 году, а по моим данным, ну, в 2010 году точно уже Степан Васильевич был. И до своей смерти, а он скончался в 2018 году, он уехал в Москву по делам. Ему нужно как-то было там получать, видимо, заказы, сырье для своей фабрики. Он уже в годы советской власти, он поехал туда заключать договор, и там его настигла болезнь, он там и скончался. Знаю, что по 2017 год он точно был старостой Иоанна Предтеченского храма.
То есть несколько лет он все-таки возглавлял.
Да.
И в роли старосты
даже
был.
Известно, что в 2018 году вот, я находил данные, что уже его сын, теперь, значит, он там, Василий Степанович, он в честь деда был назван, в 2018 году он был старостой Иоанна Предтеченского храма. А это известный довольно деятель, он потом поэт, как известен, автор нескольких рассказов, такой, ну, это известно, Ялмал такой обычно упоминается. Он оказался в Харбине позднее, ну, это когда уже в год после гражданской войны.
То есть. Но вот это вот, так сказать, то, что именно купцы, которые благотворили, так сказать, к церкви и как-то помогали храму, а то, что они брали на себя роль вот этих старост, это, наверное, тоже ведь помогало становлению храма, да,
Ивановского? Ну, это не всякого сомнения, но видите, в те времена, каким образом считалось, когда создавались церковно-приходские попечительства или светские организации, всегда подходили к какому, знаете, все организаторы смотрели, каким образом. Вот могут быть члены-соревнователи, то есть те, кто могут работать личным трудом. Но на купечество смотрели прежде всего, как на так называемых, на членов-пожертвователей. То есть на них прежде всего рассчитывали на то, что они будут давать деньги. И, в общем-то, купечество охотно откликалось, потому что тех же Логиновых, и, кстати, как вот наше благотворительное общество, они там регулярно были, в другие, это там Дом трудолюбия, и там Логиновы есть, и многие, ну, как бы масса организаций, где они есть, они числятся действительными членами, или там, допустим, почетными членами, в зависимости от суммы взноса, и в палестинском, и в миссионерском обществе, в православном, тоже эти фамилии встречаются, и регулярно взносы, то есть как в качестве взносов получается, что каждый год они отдавали немаленькую сумму. Ну, а вот, к сожалению, там, скажем, пожертвования на церкви, они не всегда делали так гласно, но иногда, поскольку это пожертвование, не придавали, потому что многие специально скрывали даже сам объем пожертвований, даже когда даже известна была сумма пожертвования. Вот известно, что у нас, по-моему, епархиальное училище получило однажды больше 20 тысяч, где-то около 28 тысяч рублей, большая сумма по тем очень временам, но от неизвестного жертвователя. Причем лицо, которое передавало, потом он там еще, так сказать, они еще передали вторую сумму, сказали, от того же неизвестного жертвователя. То есть тогда-то в Екатеринбурге его хорошо знали, но вот в прессу это так и не пошло.
Это не пошло, и потому не дошло до нашего.
Совершенно верно, к сожалению.
Ну, наверное, мы нашу сегодняшнюю беседу будем заканчивать. Я думаю, что мы с вами осветили все-таки эту тему о том, кто помогал, какие купеческие фамилии, так сказать, помогали становлению нашей Иоанно-Предтеченской церкви. Еще раз, может быть, подводя итог, что можно сказать вот о значении их трудов?
Прежде всего, надо сказать, что вот материальное благосостояние, ну, или как раньше, знаете, к чему родословку хорошо, благолепие, потому что оно включало не только непосредственно внешний вид или там одеяние, но порой даже и материальное состояние. На самом деле, екатеринбургское купечество, как и какое купечество в России вообще, оно в значительной мере содействовало благосостоянию, потому что, ну, тогда хоть и церковь считалась частью государственного механизма, но, в принципе, государство выделяло не слишком много денег. И вот общественная поддержка для церкви была чрезвычайно важна. И купечество, в общем-то, довольно
сыграло
большие деньги.
Роль.
Хотя надо сказать, что вот начало 20 века – это какое-то определенное время, ну, время, так скажем, охлаждения. Старое поколение купцов уходило из жизни, молодежь далеко не всегда.
Молодежь уходили вот в эти всяческие
совершенно
новшества.
В светские организации. То есть какое-то охлаждение наступало. Было такое явление. Но в целом, еще раз повторюсь, потому что, в общем-то, целом для церкви было сделано ими очень многое. Потому что ведь не только Иоанна Предтеченская, те же гимназические, вот в реальное училище. Там, опять же, собственно говоря, не только Телегина, там эти вот, мы сегодня не говорили о Ларичевых, но когда было создан пансион, училище, вот один из Ларичевых, он тоже был попечетным попечителем, и он передавал деньги и на учебную часть, и на помощь, ну, так сказать, необеспеченным ученикам, которые не могли даже себе учебников купить. То есть поддержка была очень существенной.
Владимир Петрович, мне кажется, что вот просто говорить говорить о значении вот этих вот купеческих семей, о их значении в становлении города нашего, в развитии нашего города. Наверное, это тоже тема интересная. Мы далеко не о всех сегодня, так сказать, поговорили, только о двух фамилиях. Я думаю, что, может быть, действительно есть смысл поговорить о том, что делали вот эти купеческие семьи для развития нашего города.
Ну, тут видите, дело в том, что слово «купеческий» — это как бы только одно сословие торговое. На самом-то деле бизнесом занимались эти представители и мещанства, и дворянства. Ну или, скажем, у нас был такой православный человек Петр Феофанович Давыдов. Он по образованию оперный певец, по происхождению личный почетный гражданин, такое присваивали, у нас было такое сословие. Но он тоже предприниматель и очень разнообразен. То есть он, ну, я не могу сказать, что он был такой глубоко религиозный человек, потому что он был больше все-таки светский, раз уж оперный певец, то есть оперный карьеру у него какое-то одно время. Но интересных людей было довольно много. А тем более, скажем, были люди, ну, вот с церковью не все дружили, так уж прямо скажем, потому что, еще раз говорю, вот светское как бы тут влияние было сильно в городе, но многие предприниматели, они делами церкви занимались охотно.
Серьезно?
Да.
Ну что ж, может быть, мы еще и вернемся к этой теме.
Хорошо.
Я хочу напомнить, что сегодня в студии «Радио Воскресенье» был Владимир Петрович Микитюк, научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения РАН и старший научный сотрудник областного краеведческого музея. Спасибо вам, пожалуйста, большое за эту встречу, за этот разговор интересный. До новых встреч.
Всего доброго.